Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной полковник...
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Виктор Николаевич сегодня на спецзадании, но если успеет, то придет. Если не успеет, то мы как-нибудь сами.
Да, мы-то не будем раскрывать всю секретность вот этого задания.
Нет.
Придет, сам расскажет, где был, чего
да,
видел.
Какие неизгладимые впечатления на него что произвело.
Да, а мы хотим сегодня поговорить о том...
О судьбе подлодки К-219. Ну, в рамках наших, так сказать, усилий говорить правду о нашей военной истории. Итак... Подлодка К-219, ракетный крейсер. Проект «Навага», модернизирована «Дона Лима», американские шифры «Янки». Должен сказать, что они им присвоили шифры не зря, потому что когда мы стали сбрасывать в воду практически каждые две недели подводную ракетную лодку, вот тут-то они и пошли на переговоры с Советским Союзом об ограничении стратегических вооружений. Итак, лодка в строю с 1971 года, в 1973-м ей не повезло. Потекла шахта 15-я ракетная. Вода поступила вниз, а ракеты тоже подтекали в ту пору. Такие уж они были, не ампулизованные. Ну, естественно, тетроксид азота... На дне шахта придавила давлением, ракету тоже, стало подтекать топливо, возник пожар. Ну, спасли лодку, шахту затопили, ракету вытащили, выкинули, шахту заварили, ну, в смысле, крышку. Через 3 года возникла проблема с пуском, героическими усилиями удалось произвести пуск, учебный пуск по полигону на Камчатке. В 1986 году лодка уходит в боевой поход. Патрулирование к северо-восточным берегам Америки. Район патрулирования в 600 милях от берега. На борту 15 ракет с дальностью до 3000. Моноблок, 2 мегатонны каждая голова. Командир лодки, капитан второго ранга Британов. Из 32 офицеров экипажа, по-моему, 12 заменено перед выходом. Из других лодок понадергали. Из 38 мичманов, по-моему, 18. Сколько матросиков заменили, не помню. Не скажу навскидку. Это вот ситуация, когда у нас не хватало экипажей полных на те лодки, что были в строю. А результат это того, что в свое время, когда мы начинали строительство атомного подводного флота, министр обороны сказал, что иметь 2 экипажа на лодку – это баловство и роскошь. Че это они еще в санаториях отдыхать будут? Это что такое? Это что, служба, что ли, называется? Но, тем не менее, получилось вот так.
Должен быть один экипаж круглосуточно.
На железе.
Да. И в море, и везде.
Да. При проходе противолодочного рубежа между мысом Янмайен и Шпицбергеном лодку засекает система «Сосус». Лодка это понимает, ну, в смысле, экипаж, начинает совершать маневры уклонения. Американцы начинают ее искать активно. Ну, практически находят в районе Бермуд. И при совершении очередного маневра на предмет того, не преследует ли их американская лодка «Охотник», называется «Сумасшедший Иван», разворот на пятки практически, начинает не просто подтекать, а хлестать вода еще в одну шахту. А начальник БЧ-2 Петроченков, офицер по ракетному вооружению, побоялся докладывать командиру, потому что, ну, получится, что его же и виноватым сделают. Возвращаться надо в базу. Тем не менее, течь нарастает, возникает пожар. задымляется отсек сначала, дышать невозможно, потому что это азотные пары, смертельно ядовитые. Экипаж пытается откачивать воду, тушить этот пожар не получается, происходит взрыв, вышибает крышку. Естественно, ракетные шахты разворотила палубу. И, естественно, тревога, задраиваются люки по обе стороны ракетного отсека, лодку практически разделяют на два. Она начинает проваливаться по глубине. Надо спасать. А тут нарастает температура охлаждающей жидкости в реакторной обвязке. Понимают, что не села на место решетка, которая глушит работу атомного реактора. А, собственно говоря, таких решеток 4 было на реакторах той поры. Боросодержащая сталь, у бора большое сечение захвата, тепловые нейтроны ловит, не дает разгоняться реактору. Надо идти вручную опускать, раз не садится сама. А там должна была упасть просто, когда отключается питание электромагнитов. Не падает. Значит, температура настолько поднялась, что уже стержни искривились. Не пускают решетку. Уходит лейтенант Беляков и матрос Применин, спецтрюмный. Три решетки Беляков опустил. Потерял сознание. Температура в отсеке 70 градусов в выгородке реакторной. Его вытащили. Применин пошел второй раз, опустил четвертую решетку, выйти не смог, потому что давление слишком отличалось между реакторной выгородкой и отсеком. Но ты сам понимаешь, что как ты люк откроешь, когда тебя давит оттуда тоннами. Задохнулся. Лодку удалось поднять. Британов дал команду на всплытие, продули весь балласт, все вообще цистерны, что могли. Врубили основной двигатель, на остатках мощности всплыли. Лодка горит. Вызвали базу. Та, естественно, ретранслировала сигнал тревоги на наши суда, которые были поблизости, подошли 4. Сняли часть экипажа, кроме аварийной партии и командира. Они боролись еще 3 суток. В конце концов, лодка стала проседать кормой. Похоже, что от нагрева появилась течь и на подшипниках, на валах. А может, просто ракетный отсек много воды набрал. В конце концов, вынуждены были эвакуировать аварийную партию. Последним ушел Британов с лодки, когда уровень воды дошел до ограждения рубочного люка. Американская подлодка пыталась перехватить шлюпку последними вот, спасавшимися с лодки, потому что понятное было на ней дело аппаратуры и секретная документация. Один из наших сухогрузов заявил, что в эфир открыл, что у него отказало рулевое управление, и пошел курсом на подлодку. Подлодка сразу нырнула, свалила, спаслась. А наша подлодка затонула на глубине 5 километров с лишним. Имею на борту, ну вот считайте, 15 боеголовок. Ну, потом проверяли, замеряли. Уровень радиации невелик. И то он на той глубине, где лежит лодка, течения никакого, 5,5 километров. Угрозы заражения нет. Ну, что сказать, 8 человек погибло, 4 погибло на лодке во время аварийной операции, 4 погибло, умерло. После того, как ее спасли, Британова посадили. И сказали, ты жди, сынок, мы тебя судить будем.
А почему? Он же спас практически весь экипаж.
А у нас такая традиция была в Советском Союзе. Кто-то же должен быть виноватым, что лодка утонула. Это хрен с ним, что там подтекало, хрен с ним, что загоралось. Виноват все равно командир. Вот и все. Но тут пришел Язов. И в 87-м году Британова освободили. Награды он не получил. Единственный награжденный был Примирин Красной Звездой, и только в 97-м году получил Героя Страны.
Давайте прервем сейчас буквально на 2 минуты. Сразу после этого мы продолжим. Я напомню, что в студии Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко. Михаил Владимирович будет отвечать на ваши вопросы. Ну, буквально через 2 минуты. Давайте после перерыва.
—
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Товарищ полковник готов отвечать на ваши вопросы.
Yes. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420, начальные группы, текст сообщения, трехбуквенная группа РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну, а еще нас можно увидеть по Ютубу, канал «Комсомольская правда радио».
Да, и здесь же можно, кстати, есть чат, в котором вы можете задавать свои вопросы. Обязательно эти вопросы будем рассматривать и обязательно...
По возможности будем... отвечать.
Да. А вот пишет нам Михаил Владимирович, спасибо за интереснейшее повествование про лодку. Вот, огромное-огромное спасибо.
Да, не за что.
Есть у нас звонок первый из Красноярска. Андрей к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи ведущие. У меня два вопроса. Первый как раз по рассказу полковника Тимошенко. Отчасти беда случилась из-за того, что один из офицеров побоялся докладывать правду.
Да, Петроченко.
А вот сейчас с этим явлением как-то в армии борется. Есть ли установка на правдивые доклады? Насколько я знаю, с этим пытался бороться еще Скобелев генерал. То есть он требовал не четкого доклада такого, как еще от зубов, а пускай сбивчивого, но правдивого. Вот сейчас есть такая установка, потому что великие беды получаются из-за этого.
Великие беды получаются не из-за того, что в армии такая установка, а великие беды получаются потому, что мы унаследовали советскую традицию. Все хорошо, впереди светлое будущее. Ну, что вы не понимаете? Мы вам обещаем обещать. Вот втрое поднимем уровень жизни. Ну, потом скорректируем, потом не втрое, потом экономика растет, а цены тоже. Непонятное явление. Хотя командиры армейские, ну, я сужу по опыту тех, с кем служил. Мне дважды доводилось докладывать в стиле «сам дурак», товарищ командующий, и оба раза меня не прибили. Хотя любви ко мне от этого, конечно, командир не испытывал.
Слушайте, действительно, почему такая история происходила? Потому что боялись сами ответственности?
Да... Вы знаете, Валентин, по-моему, это происходит естественно, по человеческим причинам. Ну, сказать «я виноват», допустим, человек может. А сказать «не, милый, ты меня послал, это потому что твоя глупость». Или вот это ты навалял и сам подписал. Это кто виноват, я или ты? Ну, тяжело принять на себя такую ответственность. Первый раз я с перепугу такое брякнул. Угу. А второй раз уже злоумышленно.
Александр к нам дозвонился из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я приветствую вас. Мне очень нравится эта программа «Военное ревю». У меня вот какой есть короткий вопрос. Вот когда началась вакханалия в 2014 году, отказали нам поставки «Мистралей», тогда еще звучал вопрос какой-то про полигон, который немцы нам помогали строить. И про него что-то совсем стало тихо.
Какой такой полигон?
Какой-то для тренировок, сведения, для того, чтобы группы войск различные между собой как-то содействовали. И все говорили, что у нас своих хватит теперь ума, на 80% уже построено.
А, вы имеете в виду полигон в Гороховецких лагерях?
Видимо, да.
Ну, я не знаю, видимо, невидимо. Но, в принципе, они нам не помогали строить этот полигон. У нас был контракт с немецкой фирмой на автоматизацию но, будем говорить, процессы боевой подготовки и, так сказать, установление факта поражена, не поражена цель и тому подобное. Но немцы сгоряча отказались. Мы доделали своими силами, и часть, которую не довели немцы, довела другая фирма.
Но теперь он функционирует.
Yes.
Ну все, теперь я могу спать спокойно.
Ну а то.
Спасибо.
Сообщение из WhatsApp. Здрасте. Появилась информация, что на неделе в Волгоград приезжает делегация из Румынии перезахоранивать останки их погибших под Сталинградом героев, здесь в кавычках, с военными почестями. Для этого они затребовали военный оркестр и почетный караул. Румынские войска были известны своей жестокостью по отношению к гражданскому населению, массовыми изнасилованиями, бессудными расстрелами. Как бороться с героизацией нацизма в нашей стране? Почему власть поддерживает героизацию нацизма?
Хороший вопрос. Только непонятно, к чему относится героизация нацизма, к Румынии или к России?
Ну, я так понимаю, что слушатель спрашивает, вот они у нас запрашивают оркестр, почести и так далее, и вроде раз собираются приехать, значит, мы как бы не против. Вот, соответственно, значит, наши как бы с ними согласны.
Но, к сожалению,
и
вот
дают
это
им
вот
это все сделать.
Толерантность избыточная, я бы сказал, у нас в последнее время стала проявляться. Она вообще-то проявляется, ну, так, года примерно с 86-го, наверное, когда Зия-ул-Хак, президент Пакистана, который сверг своего предшественника, приезжал к нам на переговоры, а мы делали вид, что не знаем, что наши пленные с территории Афганистана содержатся в пакистанских тюрьмах или в лагерях маджахедов. И захлопнули пасть, и ни слова ему не сказали, он так к себе и улетел, счастливый и веселый. Ну а дальше чего? Дальше была новая Россия. Мы легли под Америку. Ну, честно скажем, мы же все хотели перемен. Все хотели перемен. Чепуха эта вся с враньем, с двойной жизнью надоела всем. А что имеем на сегодня? Мы имеем какую-то бешеную толерантность, до сих пор не усмиренную. Ну и, я бы сказал, с погружением местами в мракобесие. Да, Дмитрий, здравствуйте.
Алло, Дмитрий. Да,
алло.
Здравствуйте, здрасте.
Да, добрый вечер. Спасибо за
передачу. Ой, слушайте, вы только радио выключите, пожалуйста, у себя, а то у нас тут наводка, а вы нас и так услышите, даже без него, просто в трубку нас слушайте.
Да, еще раз добрый вечер. Спасибо вам за передачу, особо Михаилу. Такая умная голова. Всегда удивляемся, откуда человек столько много знает. Спасибо большое. А вопрос такой, скажите, пожалуйста, почему сегодня показали по телевизору похороны генерала, да, и не было министра обороны? Это первый вопрос. И второй вопрос не связан с гибелью генерала, а в отставке главкомандующего ЛКС.
Нет.
Это ж некрасиво.
Нет.
А почему
нет.
Не было, скажем так, понятно, что вам никто не докладывает, почему нет Шойгу, но получается, он его туда направил. Ну,
а
государство?
Нет.
Нет?
Предположим простую вещь. Шойгу на докладе у Путина. Ну.
Угу.
И чего? Он скажет, товарищ верховный командующий, вы тут посидите, а я тут сбегаю, отдам последние почести Осапову и прибегу назад.
Угу.
Ну, нехорошо как-то получается.
Да.
Дело в том, что расписание президента верстается за много дней до событий всяких происходящих. Ну и как его ломать?
Угу. Да, согласен с вами, да. И тогда еще вопрос, можно быстренько? Скажите,
да,
по
пожалуйста.
Ситуации по поводу по новому Арбатову. Прапорщик ФСБ сбил инспектора ГИБДД.
Насчет того, прапорщик он или не прапорщик, я не знаю. А то, что ну, я не знаю, что говорили в новостях, не я их придумываю. А то, что это не первый случай, когда сотрудники ГИБДД, стоящие на разделе, ну, так называют эту резервную полосу на Новом Арбате, погибает или становится жертвой какого-то ДТП, это не первый случай, бывает. Ну, а расследованием, естественно, занимается военно-следственное управление и военная прокуратура, потому что совершивший это происшествие, видимо, является военнослужащим, а машина действительно принадлежит ФСБ. Их там много, этих Меринов бегает, АМРов.
Что касается, от себя хотел добавить, что касается Шойгу, не ищите теории заговора.
Нет.
И что касается Бондарева, бывшего главкома ВКС, он отправился на работу в Совет Федерации и буквально сегодня возглавил комитет Совет Федерации по безопасности. Все логично.
Да.
Здесь
да.
Ничего такого нет. Уважаемые офицеры, скажите, пожалуйста, когда у нас будет достойный гражданский пассажирский самолет на смену их там Боингов и аэробусов? Ведут с каким час разработки?
МС-21. Выкатка уже была.
И даже машина, на крыло встал.
Машина должна быть, судя по всему, хорошая. Ну, не сравнить, конечно, со знаменитым суперджетом, в котором нашего, по-моему, только заклепки и дюраль. А машина хорошая должна быть.
Но он полностью же наш. Он же полностью наш.
Полностью. Там ничего импортного нет.
Если, может, какие-нибудь только материалы для запчастей, если ну, только.
Я предполагаю, что, может быть, в системе авионики что-то от Талиса французского. Потому что, ну, мы с ними взаимодействуем очень тесно, и они с нами хорошо тоже работают.
Сейчас небольшой перерыв. Дадим слово новостям. Сразу после этого вернемся. Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты мы снова будем с вами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете. Вайбер, WhatsApp в письменной форме. Номер их +7 967 200 97 02. А еще те, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 97 02. Ну, давайте Михаила выслушаем.
Михаил, одну секундочку. Я хотел бы закончить тему с торжественной встречей румын, которые хотят погрести своих, можно сказать, односельчан, которых наши положили, кого смогли дотянуться под Сталинградом, пишут нам про румынов, пусть забирают свои, в кавычках, героические кости и сваливают домой, и никаких им оркестров с караулом, и пусть спасибо скажут русским, что их захоронение до сих пор содержится в порядке. Ну, а то, что, конечно, жлобьё они были, они же в Одессе поснимали трамвайные рельсы и увлекли к себе славный город Бухарест в свое время. Вот такие освободители, понимаешь? Да, Михаил, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, ваш сосед. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я очень радуюсь и довольна, что у вас такая передача. Спасибо вам за вашу честность и объективность в изложении всех вопросов. Но у меня такой вопрос маленький. На протяжении, ну, допустим, полутора суток раньше в новостях Первого и Второго канала показывали съемку, видеосъемку американских военных джипов, по-моему, в лагере боевиков в Сирии. Я лично не различил на кадрах ее съемки, чьи это машины были. Ответьте, пожалуйста. Вы видели их? И понимаете ли вы,
видел,
это американские именно?
Видел. Значит, естественно, они отличаются от тех «Тойот», на которых катались «Бармалеи». Это мы понимаем. «Хамви», вообще говоря, хорошо различается на аэрофотосъемке. Более того, ведь дешифраторы аэросъемок, они же с лупы исследуют все свои фотографии, которые им привозят. Естественно, это отличается от того, что на экране. Ну, а кроме всего прочего, вообще надо сказать, что с прошлого года американцы стали пересаживаться на новые, деньги лишние, как у дураков в махорке. Они заказали разработку и производство новых джипов, по-моему, фирмы «Ашкош». ЛАТВ. Тоже бронированные такие, гоночные грузовики, я бы сказал.
А, поправляют нас наши слушатели. Двигатель не наши на МС-21. Первое время, по крайней мере, когда будут наши ПД-14, неизвестно.
Значит, должен сказать, что машина делалась... У которой...
Как бы сказали в Одессе, про которую мы уже говорили, да, сегодня, я имею вам сказать.
Вы хотите песен, их есть у меня. Значит, очко в гондоле двигателя сделано сразу, с учетом того, что будут ставиться либо движки Pratt & Whitney Rolls-Royce, либо PD-14. Калибр движков одинаковый, и очко одинаковое под посадку.
Александр, здравствуйте.
А что, что двигатель не наш, так это предусматривает сразу возможность поставки, упрощения поставки на экспорт. Да, Александр,
да, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы меня слышите, нет?
Да, слышим. Еще как.
О, Иркутск.
Здравствуйте, Байкал. Иркутск. Здравствуйте.
Уважаемый Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, у меня один вопрос. Где и чем занимается генерал Бурлаков, который участвовал в эвакуации войск ГСВГ и всей западной группы? Боюсь, что он живет не хуже Васильева и Сердюкова. Благодаря предательству Горбачева, а затем Медведева. Ведь Сердюкова назначал Медведев. Почему Горбачев не потребовал компенсации нашему народу?
Подождите, на паузу нажмите кнопочку, пожалуйста. А вы сами спросите Горбачева, почему он не потребовал.
Ну где его достали? Я почему и спрашиваю?
А нас-то чего спрашивать?
Почему в России не живет? Пиночета вот судили, а его почему нельзя?
Вот ё-моё, странный вы человек. А за что его судить-то?
Предатель.
Правда? А чего он предал?
Да.
А чего он предал-то?
Я пятерых детей воспитал в его время. Я кое-как выжил.
Так, за что судить Горбачева? За то, что вы кое-как выжили?
Нет, за то, что ждал пол Европы, за то, что развалил Союз, он за это надо судить.
Ну, судить человека за то, что он...
Не очень хороший...
Нет, я бы сказал так, что этот юрист Ибн Комбайнер был самовлюбленный и чрезвычайно самоуверенный тип. Это понятно. За то, что он промотал отцовское наследство, по сути, легко отдал то, за что плачено кровью, тоже понятно. Тоже понятно. Но давайте тогда уж не его одного, а всех, кто там был рядом. Там было много таких рядом, кто ему помогал. У него самого на это, может быть, не хватило бы умки.
Два хороших сообщения. Добрый вечер, Михаил Владимирович. Спасибо за рассказанную историю. Это про К-219. Может, вы могли бы иногда развеивать мифы о трагедиях в армии? Это ведь очень важно знать всем.
Ой, ну да, конечно. Насчет мифов этому молодцы. Народ-богоносец, конечно, выдумывает все, что попало, тут же и немедленно, и превращает в такую полову, которую потом и опубликовывают все, кому не лень, начинают перетирать. В результате появляется все, что угодно, вплоть до заявления о том, что мы нарушаем договор о ракетах средней и меньшей дальности. А как их не появиться, если у нас каждый второй, кто добирается к микрофону или к телевизору, говорит: «А вот у Искандера есть ракета Р-50». Другой говорит: «Р-500». Третий говорит: «Да нет, не Р-500, а Р-5000». А 5000 что? А это километраж. О-о-о! Вот, пожалуйста. Они же нам сказали. Мы вот вам это предъявили. Здрасте, Владимир из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте, товарищ ведущий. У меня вопрос, Михаил Владимирович, будьте любезны, если вы в курсе дел, я вычитал в какой-то периодике военной, не помню, в какой газете, что родственники генерала Власова и Берии якобы подавали в суд в наш, российский, самый главный, с целью реабилитировать генерала Власова и Берии. Суд Верховный отказал якобы. Ну, я вот помню, такая информация есть. Было место такое явление?
Вот насчет просьбы о реабилитации, допустим, Лаврентия Павловича, сказать не могу. Насчет того, что Власов раз и навсегда предатель и никакой реабилитации не подлежит, это точно. А с Лаврентием Павловичем вообще вопрос не так прост. В свое время Игорь Васильевич Курчатов говаривал, не было бы Берии, не было бы бомбы.
Продолжаем. Вот спрашивает наш слушатель Игорь Иванов, есть ли эффективное средство борьбы с беспилотниками? Возможно, например, применение против них что-то типа шрапнели?
Можно и шрапнелью, конечно. Существуют комплексы активной защиты. Но дело в том, что те, которые есть на сегодня, они стационарного варианта, ими мы прикрываем ракетные шахты. К примеру, шрапнель работает на высоту до 4 километров. Мам, дорогая, не суйся. А вот с беспилотниками-то, которые нам так досаждают, ну, вот концерн «Калашников» представил на последнем выставке ружьишко электромагнитное. «Рекс-1» называется. Дальность до 5 километров. Вышибает у бедного беспилотника мозги на раз. Он перестает воспринимать GPS и ГЛОНАСС и всякие, и тихо планирует к земле, где его и подбирают наши военнослужащие.
Со всей начинкой.
Со всей начинкой, целенький, да.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
У меня вопросик такой. Если кто-нибудь, такие, например, Северная Корея, запустит ракету с ядерной боеголовкой, ее собьют средства ПВО, будет ли от этого ядерный взрыв?
Нет.
Не сработает?
Нет, конечно. Дело в том, что ядерный боеприпас делается, зараза, таким способом, что, вообще говоря, на него повлиять довольно трудно, чтобы он взорвался в нештатном режиме. Понимаете? Так что уж если он взрывается, ну, так, как задумали конструктора. А если даже в него попадает, ну и чего? Ну, развалился на части, упал.
Ядерный заряд, ядерная часть зараженная, что с ней будет? Он просто будет валяться на земле, условно
говоря? Будет валяться на земле.
Кирпичом?
Да, кирпичом. Ну, или в океане.
Хороший вопрос от нашего слушателя. Что за радиостанция УВБ-76?
Мам, дорогая, а нельзя какой-нибудь более залихватский шифр придумать? Это не этот, не пищалка-журчалка, которая стоит в Подмосковье.
Да, где периодически произносят какие-то слова.
Да. Но это для оповещения военкоматов станция, вообще-то говоря. Ну и передает эти сигналы для, будем говорить, того, чтобы принимающие не спали и подтверждали. Да, я принял. Принял твою... Тырпыр-семь-дыр.
Ну, в общем, вот и все. Никакого секрета здесь секрета нет. Хотя, здесь, кстати, нет. Секрет там... Ну, многие там прям теории заговора строят, что это же инопланетяне.
Ну, елки, у нас же соцсети сейчас. Все же умные.
Да. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Здравия желаю. Это вопрос... У меня два вопроса к вам. Хочу услышать ваше мнение по... такому вопросу, что вот у нас по телевидению, да, например, мало патриотических программ. Вот, например, у нас очень много существует программ, там, Малахова, там, обсуждают, там, у кого что украли, что взяли. Почему, например, ну, так мало передач по вопросам героев России? У нас очень много героев России, да, например, очень много подвигов совершенных нашими солдатами. Почему наше телевидение настолько как принижает наш народ? Нам легче смотреть, там, всякие мыльные там передачи. И второй вопрос. Ваше мнение по поводу взаимодействия казачества, вообще казачьих организаций с нашими вооруженными силами. Насколько может быть толк или эффективность от этого взаимодействия?
У нас в эфире осталось 5 секунд. Я отвечу на ваши вопросы, постараюсь ответить после перерыва. Хорошо, не уходите со связи.
Ну, буквально 2 минуты, никуда не переключайтесь, мы вернемся.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Михаил Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Итак, у нас в конце прошлой части был вопрос.
Два, да. Значит, попутно отвечаю насчет Бурлакова Матвея Прокофьевича, который командовал западной группой войск. Наш радиослушатель спрашивал. Вы знаете, вы немножко опоздали. Матвей Прокофьевич уже лет 6 как умер в 2011 году. Теперь нас спрашивали, почему у нас мало патриотических программ. Uh-huh. А потому что, как мне представляется, как только мы начнем увеличивать число программ, которые пропагандируют в том или ином виде патриотизм, ушки будут, конечно, торчать наружу, мы же большие мастера по этому делу, начнутся вопли нашего кинофотоартистическо-интеллигентного сообщества о том, что вы возвращаетесь в советское время, и тут всякую хрень нам толдычите.
И прививаете милитаристские настроения.
Да. Сейчас еще потребуете
к войне готовить.
НВП в школе вернуть. Да. Запросто. Это раз. Второе, делать такие передачи коммерчески невыгодно. Понимаете? Мало туда будешь втюхивать рекламы. А иначе что получается? Иначе надо про сегодняшнюю жизнь, быт, ну и все такое прочее. И тут полезут другие вопросы тогда. И они перестанут слушать про вашу там эту Шаргунову, которую якобы изнасиловали, которая выпила всего лишь на пальчик.
На
да?
донышке.
На донышке, да. Значит, или еще какую-нибудь хрень под детектор лжи. Скажите, нет, вы говорите неправду, нет, вы лжете. Ну вот, им так кажется, что это интересно, с одной стороны. А с другой, мы все понимаем, что это рекламные проекты. Ну, что мы хотим. Теперь насчет казачества. Вот у нас частые вещи происходят с какими-то непонятными перехлестами. Казачество было служилым сословием. То, что было. То, что успешно ликвидировали большевики, да, тоже ликвидировали. Успешно. Возрождать это тяжело и практически невозможно. С моей точки зрения, если говорить об этом возрождении казачества, сразу возникает вопрос. А вы взяли дальневосточный гектар в аренду? Вот езжай туда и защищай восточные рубежи, раз ты хочешь быть казаком. Ах, не хочешь? Тогда не выдрючивайся. А тут ходят такие, которые изъясняются языком глухонемых и плетка за голенищем. Видели таких? Надо тогда это дело ставить на официальные рельсы. Какие-то. Пока не получается. Алексей, Питер, здравствуйте.
Да, Алексей, наверное, последний у нас будет сегодня, да?
Да, я думаю,
кому да. принимаем звонок. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищ полковник, хотелось задать интересный вопрос. У меня очень близкий родственник учится в одном из институтов при Академии тыла имени Хрулева. Ну, ВИИТ ныне, бывший ВИТУ. Вот просьба, нельзя ли разобраться, почему ребятам вот за все время службы, ну, форму толком не выдают? Зимние шапки, берцы. Покупают ребята форму за свой счет. Ну, как-то это некрасиво. И еще один вопрос по этому же поводу. Вот по скорой распределению опрашиваем, ну, грубо говоря, кто куда попал. Большая часть офицеров, которые учатся там, на механиков, на строителей, на всех, уходит в Росгвардию. Ну, неужели нашей армии не нужны нормальные офицеры с хорошим образованием? Для чего тратятся тогда эти деньги? Вот как-то грустно даже.
Нет, я понимаю, что нужны. Ну, во-первых, мы до сих пор не расхлебаемся с наследием Анатолия Эдуардовича Сердюкова, когда он резко сокращал училища военные, превращал их в какие-то филиалы, и вообще все кричали, включая бывшего начальника генштаба, что нам офицеры в таком количестве не нужны, а их должно быть всего 15%, как во всем цивилизованном мире. Черт из два в цивилизованном мире такое соотношение. Возможно, пока дыру закрываем для вооруженных сил. А с Росгвардией какая штука? Ведь этот организм вот-вот только появляется. По идее, он, конечно, должен иметь свои специализированные части и подразделения. А у них их не было. У них их не было. Вот их сейчас создают. Их надо укомплектовывать. А уж хотят ребят туда идти или не хотят, не знаю. Не знаю я сегодняшнего, так сказать, настроения в войсках в этом отношении. Может, они считают, что в Росгвардии лучше. Недаром же говорят, что замкомандир роты ОМОНа получает как армейский полковник. Если это так, то я ж пойду туда служить, в Росгвардию. Нафиг мне это нужно, в армии лямку тянуть. Ну, а относительно того, что покупают или не покупают на свои деньги, ну, пытаемся разобраться с Виктором Николаевичем в течение недели. Если сумеем, доложимся.
В новостях прошла информация о тендере Министерства обороны по госзакупкам, естественно, по хрустальным погонам.
Росгвардии. Тендер Росгвардии.
Ну, здесь пишут МО, ну, поэтому...
Ну, у нас могут писать и так, и сяк, потому что я читал тендер Росгвардии на это дело, а теперь уже видишь и Министерство обороны.
Ну, бог с ним, пускай Росгвардия. Зачем им хрустальные погоны?
Сдуру. Вручать. Вот, допустим, присвоили кому-то генерала, я взял коробочку, и ему с хрустальным погоном коробочку и подарил. И вот он такой счастливый, и эту коробочку дома держит и гладит. Ну, глупость очередная. Господи, тылы хотели прогнуться. Ну, мы же что, не понимаем, что ли?
Виктор из Ростова-на-Дону пишет, в 83-85 годах служил на инженерном подводном разведчике. Есть ли сейчас что-то подобное?
Ох, у нас есть несколько серий подводных лодок, которые называются глубоководными автономными станциями. Они нечто типа разведчика подводного. Отвечаем теперь на вопросы. Были ли подавлены огневые точки, обстрелявшие КП в Сирии? Вопрос, конечно, интересный, но спрашивать-то надо, конечно, не наших, которые, там, допустим, были на КП или погибли. Спрашивать надо этих садыков и аскеров, которые их прикрывали. Почему, например, сирийский генерал вот буквально за 5 минут до того, как по Асапову ударили, отъехал?
Кстати, туда же Михаил спрашивает, могла ли одна из сторон, не заинтересованная в успехе сирийской армии и российских сил спецоперации, воспользоваться американскими или израильскими беспилотниками для передачи сведений о местонахождении нашего командного пункта для устранения генерала Асапова?
А может быть, даже и не нужно было беспилотника-то. Ну, у меня в кармане мобильный телефон или рация. Я на кнопочку нажал запланированного номера. Знаешь, друг Мухаммед, у тебя там телефон 2 раза пикнет в кармане. Ага, говорит он. И сразу же орудие. И привет. Здравствуйте, скажите, есть ли критерии присвоения звания Героя России? Ух ты, ё-моё, этот человек хочет получить звание. Понял. Почему один выполняет задачу, понимая, что он погибнет, а другой погибает при стечении обстоятельств? Судьба или карма, как теперь говорят? Если, как говорят, это за прошлые заслуги, то почему, чтобы получить это звание, надо погибнуть? Вовсе не обязательно надо погибнуть, чтобы получить это звание. Или я не понял ваш вопрос до конца, или надо отвечать очень долго и витиевато. Попробуйте сформулировать покороче.
Слушай, у нас огромное количество ныне здравствующих героев России и Советского Союза.
Дело. Каково мое мнение о взрыве арсенала под Винницей? Воровать не надо и службу нести по-человечески. А то уж начали русский беспилотник, там его часовой схватил за крыло, а он вырвался и убежал.
И поджег арсенал.
Поджег.
Ну, кстати, горит так, что ощущение, что полный арсенал.
Ну, горит хорошо.
То же самое было и под Харьковом.
Помните, под Харьковом горело. Будь здоров, как летало хорошо. Ставропольский край. Памятуя о 20 секундах от Третьей мировой, что учтено сегодня в связи с этим? Здравия вам. Ой, много чего учтено, в том числе и система «Периметр». Не эфир, а скат. Так, хорошо. Зачем хотят построить батискаф для спуска в Марианскую впадину? Что это за хрень? Уважаемый товарищ, который подписывает словом «хрень», ну что вы задаете вот всякую чепуху? Вот, знаю, лезет вам в голову, лишь бы чего спросить. Сколько у Китая ПЛАРП? Спасибо. 5. Передайте, чтобы... бред собачий. Лично я не считаю, что народ Украины враждебен к россиянам. Нет, конечно. А Соловьев в своих передачах вместе с собой... Ой, господи. Юрий из города Кимры, группа пролетарского гнева. Ну, что вы нам-то пишете? Это Соловьев, вот ему и пишите.
Немножко другая радиостанция. Михаил Владимирович, да. Спасибо большое. К сожалению, подходим к концу. Михаил Тимошенко, Виктор Николаевич Баранец завтра будет на
своем месте. Спасибо.
С юга до Урала ты со мной шагала партизанской тропой, и врагов бывало, падало немало, там, где пробирались мы с тобой. Эх, бей, винтовка, метко, ловко, без пощады по врагу. Я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.